Светлый вечер. На радио Вера.
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что, как всегда, по пятницам в нашей студии в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Здесь также Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова.
Еще одна такая тема интересная состоялась, мы просто ее не обсуждали на той неделе, состоялась встреча президента Владимира Путина и митрополита Корнилия, главы Старообрядческой церкви. Да. Я, честно сказать, знаю некоторые вопросы, которые обсуждались только, что касается передачи храмов, возвращения некоторых непереданных. Интересно, что это вообще первая в истории встреча главы государства с представителям старообрядческой церкви, потому что старообрядческих церквей у нас несколько, но самая многочисленная конфессия в данном случае это Белокрыницкое согласие, Русская православная старообрядческая церковь, главой которой является митрополит Корнилий. Как вы... Я не знаю, можно ли здесь дать какие-то оценки вот этой встречи?
Вы имеете в виду оценки встречи или причин встречи?
И причин встречи тоже.
Но причины... там не нужно ничего придумывать и давать какие-то оценки. Причина известна. Это 400-летие Аввакума.
Угу. Ну, кстати, вот тоже хороший вопрос, как к протопопу Аввакуму относится в Русской Православной Церкви. Потому что вот буквально несколько дней назад я был в Андрониковом монастыре в Московском, где там тоже происходят события, о которых мы сегодня говорить не будем, может быть, как-нибудь в следующий раз. Но это то место, где протопоп Аввакум находился в ссылке, вернее, в заточении какое-то время. Человек, который проводил, ну, не то чтобы экскурсию, рассказывал об этом, он недвусмысленно обозначил свою позицию. Понятно, что это не позиция церкви, это его частная позиция. Ну, вот у нас здесь Раскольник Аввакум сидел. Если бы это услышали старообрядцы, я думаю, что ему бы не поздоровилось.
Он с вами должен спорить.
Да, соответственно, если бы кто-то из старообрядцев сказал что-то про патриарха Никона, ну и понятно. Не хотелось бы, чтобы это было каким-то камнем преткновения в неплохих отношениях сейчас между Московской патриархии, как мне кажется, и Русской Православной Старообрядческой Церковью, но все равно вот какое-то отношение к протопопу Аввакуму и к этому явлению раскола сейчас есть, или это, ну, такой приглушен, просто пригасили, чтобы нормально...
Конфликт пришел в латентную форму.
Ну да, или так.
Сказали
или так.
Бы социологи.
Ради того, чтобы нормально
общаться. Я думаю, общаться. Что конфликта нет никакого, ну, не конфликт, выраженного да. Да, на сегодняшний день. Что касается отношения к Аввакуму, то я здесь, с вашего позволения, просто сошлюсь на то, что я, не будучи специалистом, не готов к какому-то такому развернутому разговору. Вот. На, так сторонним, может быть, не претендуя на экспертную оценку, могу сказать, что, конечно, нельзя не признавать вклада Аввакума в, ну, как минимум, да, в развитие русской словесности. Вот, и это факт. Да, и вообще, вот в, если мы говорим о культуре того времени, то, конечно, это, скажем так, заметное явление. Вот, что касается взаимоотношений и позиции церкви, то я вот именно по поводу него я бы здесь не стал бы говорить, просто не обладая, может быть, достаточными знаниями. А что касается отношения в целом, ну, понятно, что вот ситуация раскола рассматривается как одна из самых больших трагедий русской истории. Это, во-первых. А во-вторых, мне кажется, отношение выражено в том числе и в факте существования единоверческих приходов в Русской Православной Церкви, да, то есть в стремлении на эту рану как-то залечить. Вот, поэтому, то есть я имею в виду так называемых единоверцев, людей, которые признают Русскую Православную Церковь, но придерживаются старого обряда, и никто им сегодня в этом... Почему я говорю об исчерпанности конфликта, да, не то, что его, а исчерпанности именно на уровне содержательном, да. То есть люди, которые хотят следовать старому обряду, они это могут делать сегодня, будучи членами Русской Православной Церкви, так называемые единоверцы.
Вот эта история, потом история воссоединения Русской Церкви с Московского Патриархата с зарубежной церковью, примеры того, как люди пытаются слышать слушать и слышать друг друга. Вы простите, что я опять все о своем, но мне кажется, что это очень важно.
Нет, я с вами совершенно согласен. Тут абсолютно. Просто мне кажется, можно слышать, а можно.
Потому что тогда конфликты разрешаются, когда люди слышат друг друга, прислушиваются
к
противоположной стороне.
Да, просто можно слышать, а можно добиваться. Можно слышать друг друга, а можно добиваться, чтобы услышали тебя. Вот об этом речь.
Ой, вспоминаю я этот эпизод по поводу того, как посоветовали учителям идти в другие профессии, если они не хотят получать столько денег, сколько предполагается в этой системе, в системе образования им получать. И, вы знаете, и задаешься вопросом, а куда им еще идти, чтобы их услышали? Если вот так вот на встречах тет-а-тет они получают вот такие ответы, то как еще тогда голосить о том, что с ними происходит? Извините, это опять же риторический вопрос.
Мне-то как раз кажется, что сегодня те процессы, которые мы наблюдаем в образовании, может быть, они не вполне, опять же, однозначные, да, но я думаю, что движение, вот вектор движения, который наметился в последнее время, и в первую очередь, конечно, это связано с новым министром, он скорее, вселяет надежду. Хотя, вот повторяю, что вот вокруг изменений этих, которые происходят, много уже дискуссий, и я вот уже высказывался так, достаточно осторожно, в том числе, по-моему, в этой студии, я говорил о том, что вот мне кажется немножко таким наивным и не вполне продуктивным стремление воссоздать вот советскую систему, поскольку она была, если не самой лучшей в мире, то лучше намного того, что сейчас. И я бы здесь вот однозначно сказал, что, на мой взгляд, сложно говорить, что она была лучшей в мире, потому что, естественно, вот по сравнению с дореволюционным образованием мы все-таки очень многое потеряли и в гуманитарной сфере, не в последнюю очередь. Вот. А что касается того, что сейчас, если говорить, повторяю, про образование, то здесь, мне кажется, скорее и движение-то положительное.
Но если говорить про советскую систему образования, то она все-таки обслуживала определенный строй, понимаете?
Конечно.
И это очень большое ограничение накладывало на результат этого образования.
Потому я говорю про гуманитарное образование в первую очередь. Но это ведь не только с идеологией было связано, да? Не только с идеологией. Хотя с идеологией не в последнюю очередь, конечно, там понятно, там литература, история и прочее. Но не только с идеологией.
Потом, понимаете, в современном мире это очень такой большой вопрос по поводу того, какой должна быть образовательная система в мире, который меняется так быстро, что мы вообще не успеваем за этим следить.
Безусловно.
И, понимаете, одной семье под одной крышей могут жить люди, которые, допустим, там мамы, папы, которые ходили в свою среднюю школу во дворе или в свою районную библиотеку и росли, формировались на этих книжках, и у них под одной крышей, у них же дома, допустим, там двое детей, один из которых где-нибудь в библиотеке Оксфорда, понимаете, читает книги, получив туда доступ, получает там дистанционное образование, а второй смотрит, там, я не знаю, паблик в одной из социальных сетей для подростков какого-то весьма сомнительного содержания. И, понимаете, это тоже нужно учитывать. То, что и один, и другой пользуются сейчас всем тем диапазоном возможностей, которые дает и интернет, и глобализация, и все остальное. И образование
за этим... одного человека было бы здорово.
В результате они не говорят на одном языке друг с другом, и образование за этим не успевает. Вот в чем еще особенность-то, понимаете? Они друг друга не могут...
Ну, образование не может не успевать, потому что образование, в принципе, остается тем немногим, что позволяет существовать... позволяет им говорить на одном языке. Поэтому оно не то чтобы не успевает, оно просто, может быть, как раз-таки даже вот этой своей нестремительностью в данном случае, не уверен, что в данном случае это плохо, вот исходя из того, что вы говорите, потому что оно, в принципе, не может здесь успевать и идти в ногу со временем. Оно всегда формирует вот это вот общее поле, и здесь как раз-таки нельзя ориентироваться ни на время, ни на какую-то субкультуру. Поэтому, может быть, образование то немногое, что позволяет еще какому-то общему полю сохраняться в ситуации, когда люди, живущие вот в современном информационном обществе, в силу разных смысловых сред, в которых они живут, да, они даже могут быть так называемые вот эти фоновые знания, мои любимые, могут быть у людей разные, чего никогда не было. Потому что, к фоновым знаниям, там, условно говоря, ведь многие, вот если так лингвистически рассматривать это понятие, вот там мы говорим стол, понимаем, о чем речь, мы говорим стакан, это фоновые знания. Да? А сейчас проблема в том, что вот недавно в Фейсбуке написал один у меня человек в друзьях, что есть ли у кого-то роутер, там, что-то еще. Ну, в общем, он использовал 6 слов, из которых значение 4 мне было неизвестно.
Это знаете как? Это так, как сейчас современные школьники вот читают фоновый... Евгения Онегина. «Бразды пушистые, да, взрывая, летит кибитка удалая». Ну, это, и это... понимают из этого одно слово.
И вчерашние школьники, я помню, спрашивал после того, как первый раз прочитал комментарии лотмановские к Евгению Онегину, спрашивал, там, «Страсбургский пирог нетленный», да?
Ну, это и нам надо пояснять.
Естественно, да. Но это все уже это всем послереволюционным детям уже надо было пояснять, так сказать, да?
Что консервных банок тогда не было, поэтому способ перевести какую-нибудь утиную печень из пункта А в пункт Б, это был запечь ее в тесто. Отсюда «Страсбургский пирог». Но, вы знаете, Владимир Романович, можно я вам задам сейчас вопрос, который я задавала в журнале Алексею Николаевичу Варламову, Алексею Николаевичу Захарову по поводу фоновых знаний? Что... с вашей точки зрения, должно входить в этот обязательный стандарт того, что необходимо передавать, но что будет держать на себе?
Фоновые знания не могут входить в стандарт. Фоновые знания складываются естественным образом. Понимаете, в чем дело? Тут вопрос как раз-таки именно, вот, насколько я понимаю, тут можно, конечно, более широко, более узко рассматривать фоновые знания, но вот в социолингвистике то, что понимается под фоновыми знаниями, это то, что это знания, которые, ну, так сказать, вот той среды, в которой вы находитесь. Просто, понимаете, условно говоря, есть, наверное, так вот, если свободно толковать это понятие, вот если вы там находитесь, увлекаетесь культурой готов или эмма, вот у вас одни внутри этой культуры знания, эти фоновые знания, которые вот... А общие, но они все равно связаны вот с понятиями естественного языка, там, да, еще с какими-то вещами. Другое дело, что частью фоновых знаний является общий культурный фон. Вот то, о чем я недавно пытался сказать вот в своей, так сказать, видеореплике, да, что это там фильмы, книжки и прочее-прочее. Но вот мне попалось на глаза буквально на днях, я сейчас, может быть, даже какой-то, так сказать, по этому поводу текст изображу, вот, а попались результаты опроса недавнего среди молодежи, который показывает, что нет и у молодого поколения единых фоновых знаний, что, если я так правильно сейчас помню, потому что там он большой, я так быстро посмотрел, еще внимательно не изучал, там речь идет о том, что вот опросы среди молодых показывают, что специфика общества, там, времени заключается в том, что вот эти привычные нам понятия, да, они не только вот, если мы говорим, что вот раньше фоновые знания могли в течение веков там не меняться, да, что сейчас, в принципе, они как важные категории уходят вообще, уходят из жизни, понимаете, вот, поэтому... Такой непростой очень. Поэтому я не могу вам ответить, что должно входить. На мой взгляд, конечно, все-таки, коль скоро мы говорим о значении там, того, что мы называем великой русской культурой, простите за пафос, конечно, хотелось бы пусть фоновыми знаниями, пусть не фоновыми знаниями, но это должно присутствовать в нашей культуре. И я и пытался вот сказать, я очень рассчитывал, что вы меня про это спросите, но, видимо, времени просто не хватило. Вот, а то, что мне, так сказать, ближе, понятнее и представляется более конструктивным, мне кажется, что мы должны, с одной стороны, вот, в общении с, там, с поколением детей, да, говорить о том, что нам дорого, иначе это просто нечестно. Да, ты не можешь говорить только на их языке, а зачем тогда? Да, ну, вот. Повторяю, когда вот мне, я слышу фразу, вот неизвестно, кто кого больше учит, ты детей или дети тебя, ну, тогда тебе надо уходить из педагогики. Не знаю, нужно ли заняться бизнесом или чем-то еще. Вот. Но если ты не в состоянии ничему учить, то зачем ты тогда этим занимаешься?
Когда говорят эту фразу, не обязательно подразумевают, что ты ничего не учишь. Это значит, что ты точно так же учишься у них.
Ну, мне кажется, в этом есть некоторое лукавство и кокетство.
Ну,
такое,
бывает, конечно.
Когда как?
По-разному,
ну,
да.
Не знаю, может,
да.
Быть, я как-то примитивно оцениваю это. Вот, но при этом и нужно, и, конечно, вот эту культуру, потому что есть вот смыслы, не знаю уж, к каким они относятся, знаниям или даже не к знаниям вообще, вот есть какие-то смыслы, о которых, чтобы говорить, ну, конечно, хорошо, если можно там вспомнить Достоевского, но если там вот человек в моменте, вот он не знает Достоевского, значит, надо говорить об этих смыслах, ну, если угодно, такой миссионерский ход, да, на том языке, на котором он состоит. Потому что человек, вот тут я абсолютно с вами согласен вот с тем пафосом, который у нас сегодня звучал, насчет того, что болит. У любого человека болит. Я как раз убежден, что болит у любого. Но важно только в этом разговоре вот найти возможность, чтобы он понимал, о чем ты говоришь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Я хотел вернуться вот к вопросу, с которого Алла начала этот разговор. Мне кажется, что сейчас, может быть, стоит на какое-то время вообще отказаться от дискуссии на тему «Отцы и дети», потому что у нас сложилась в последние вот буквально 2-3 года уникальная ситуация, когда старшее поколение, это как раз выпускники такой уверенной советской школы 60-х, 70-х годов, среднее поколение, это вот активные люди, среднее поколение, это выпускники постсоветской школы, и младшие, это вот сейчас те, которые заканчивают, закончили школу, учатся первым, втором, третьем курсах института, это уже поколение нулевых. И максимально такое, ну, это новое явление, наверное, все-таки для современной России, когда два поколения очень сблизились, отцов и детей, потому что родители вот этих ребят, они выпустились из школы уже в 90-е годы, и для них все вот эти современные технологии, они хорошо освоены. И их детям все тоже хорошо понятно. А старшее поколение, оно остается совсем вот первое в стороне немного от всего. Но пройдет какое-то время, да, когда вот таких социально-экономически активных людей будет больше, и этот конфликт будет в большей степени сглажен.
Ну, я не уверен, что я до конца, так сказать, понял
глубину
вашей мысли. Я единственное, что вот вспоминаю, что вот в этом опросе, который я упомянул недавно, я видел, да, там тоже говорилось о том, что, в принципе, конфликт отцов и детей, в силу того, о чем вы сказали, если я правильно вас услышал, он не имеет той остроты, которая обычно, что немножко неожиданно, да, потому что кажется, что наоборот, разрыв должен быть. Вот, но может быть, это и так, но или он иначе выражен, в том числе и потому, что обычно конфликт отцов и детей связан с тем, что отцы имеют, так сказать, власть, положение и так далее, а дети вот против этого бунтуют. А сейчас получается, что дети, ну, те, кто по возрасту еще дети, они уже, так сказать, в этой жизни, уже меняют эту жизнь, они основывают компании, становятся там, я не знаю, миллионерами и прочее. Вопрос только в том, что таких детей, все-таки из поколения детей, людей, которые это делают, их очень немного. Да? Хотя, конечно, наверное, в целом очень молодеет то самое социально активное население, о котором вы говорите. Но это ставит и другие вопросы. Это ставит вопросы, там, скажем, о старшем поколении, о верхней границе вот этой социальной активности и отношении обществ, в обществе к этому. Я не знаю, мне кажется, что, может быть, и не стоит пока конфликт отцов и детей, так сказать, списывать со счетов, потому что здесь есть...
Нет, рано или поздно обострится
здесь,
наверняка.
Здесь есть еще и, ведь не только социально-экономическая составляющая, о которой мы говорим, есть еще и психологическая, и потом человек, естественно, проходит какие-то стадии взросления, и только юности свойственно представление о том, что возраст ничего не значит. Возраст значит многое.
Да? Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел.
Он действительно значит много, и поэтому какие-то вещи... Это не значит, что возраст есть, так сказать, с возрастом все меняется к лучшему, отнюдь нет. Но то, что он, так сказать, значит, безусловно, то это так. Поэтому...
Нет, я как раз просто хотел сказать, что у детей и их родителей сейчас тот уникальный случай для современной России, когда у них примерно одинаковые ценности в жизни. Это было в советское время, а вот потом был разрыв довольно серьезный, потому что все те пертурбации, которые произошли, они развели поколения в разные стороны. А сейчас бабушки с дедушками, в общем, молодые, еще активные люди, но они немного, с немного другим культурным бэкграундом, образовательным. А вот родители, которым сейчас по 40 с небольшим, 38-45, и их дети, которым сейчас по 17-25, они очень похожи в своих интересах, в своих взглядах, в своих привычках.
Ну, возможно. Да.
Мне кажется, что если брать вот эту формулу про отцов и детей, я-то вспоминаю сразу роман, к которому она восходит, и когда речь идет про это семейство, прекрасное, Тургеневым описанное, там вот этот вот Аркаша, друг Аркадий, не говори красиво, да, и папа его, Николай Петрович, который чудак-помещик, чудесный совершенно человек, может быть, там один из любимых героев Тургенева, и совершенно точно один из таких любимых в этом романе, который в деревне умудряется играть на виолончели, они-то на самом деле, там весь конфликт, он высосан из пальца. Его там тоже нет. И, в общем, мне кажется, что это, когда есть какие-то вспышки между людьми, когда они по каким-то там позициям не сходятся, каждый выражает свою точку зрения, и потом они могут вот так вот примириться, как это произошло в этом романе, и прекрасно жить друг с другом дальше под одной крышей. Это же чудесно. Гораздо хуже, когда люди живут в параллельных мирах.
Ну, и да, и нет. В смысле, конечно, чудесно, что могут жить, и да, и нет, что высосан из пальца, потому что он высосан из пальца, если смотреть, вот, ну, скажем так, с сегодняшнего дня, или там не с сегодняшнего, но со стороны рационально. А когда вы находитесь внутри, то ведь мы во многом движимы какими-то там, я не знаю, эмоциями, эстетическими там представлениями и так далее. Поэтому...
В этом романе конфликт высосан из пальца.
Конфликт есть конфликт. Он, знаете, сколько раз мы там произносили? Вот на пустом месте, да? А на пустом месте возникают очень серьезные иногда конфликты. Поэтому тут это не всегда связано с рациональным осмыслением, да, с рациональными причинами.
Я просто к чему хотела сказать, что если между людьми возникают конфликты, то это не всегда значит, что там гром и молния. Это иногда значит, что людям не все равно друг до друга. Понимаете?
Если у людей возникает конфликт, это значит, что христианская идея грехопадения и повреждения человеческой природы, она получает свое ежеминутное подтверждение в нашей жизни. Вот что, мне кажется, это значит в первую очередь.
Спасибо, Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, был гостем программы «Светлый вечер». Спасибо, Владимир Романович. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы. До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».